Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение. Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны внешней и внутренней стороны МКАДа. Здесь между Каширским шоссе и, наверное, съездом в Капотню, в Дзержинку. Так, несколько промежутков, где пробки большие, плюс много мелких ДТП. Сейчас будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Район Лужников. Тут ДТП. На трешке внешней и внутренней стоят. Также Шмитовский проезд стоит. Беговая улица подтормаживает. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Там движение осложнено, потому что какие-то дорожные работы. Садовое кольцо и улицы внутри едут нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
СКР квалифицировал беспилотную атаку сегодняшнюю как теракт. Макрон обсудит размещение западных сил на Украине с главами генштабов стран Европейского Союза. Далее обсудим заявление Дмитрия Пескова. Он говорит, что за истекшие 3 года в новых условиях, в которых мы живем, мы научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И обсудим скандальную историю из Приморья. Там следствие проверяет ситуацию с изъятием у беременной женщины 5 детей, потому что у нее не было просторного жилья. Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед-политолог. Сегодня гость «Умных парней». Будем про геноцид в Сирии говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Из последних новостей сейчас делает заявление глава Подмосковья Воробьев. Он говорит, что умер еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье. Число жертв таким образом увеличилось до 3. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по факту массированных атак беспилотными летательными аппаратами на Москву и Подмосковье возбуждено уголовное дело. Налет беспилотников квалифицирован как теракт. Это пункт Б части 3 статьи 205. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты Центрального аппарата СКР. Юрий Кнутов с нами сейчас, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на этот налет считается самым массовым за вот несколько лет, сколько беспилотники летают в российские регионы. Насколько эффективно справилась система ПВО и РЭП?
Ну, если смотреть данные, которые публикует Министерство обороны, да, и смотреть информацию с мест, ущерб есть, но ущерб, он для такого мощного налета, тем более использовался в ряде моментов удар роями беспилотников. На мой взгляд, система ПВО справилась со своей задачей хорошо, несмотря на то, что есть повреждения домов, есть повреждения автомобилей, есть, к сожалению, даже пострадавшие и даже погибшие. Почему? Потому что можно сравнивать эффективность противовоздушной обороны в других странах, даже и в Израиле железный купол, конфликты во Вьетнаме, на Ближнем Востоке. Там ПВО справлялось в 10 раз хуже, чем сейчас вот противовоздушной обороны Москвы конкретно сработала.
Стоит ли ожидать, что Украина может устроить еще более массовый запуск беспилотников?
Даже не стоит ожидать, а нужно готовиться к этому. Значит, в ноябре месяце Зеленский обнародовал программу. 3000 беспилотников самолетного типа они собираются произвести. И, естественно, там и новые типы беспилотников, типа дрон-ракета. Ну, по сути, небольшие такие дешевые крылатые ракеты. Будет тактика вот новая была сейчас использована, когда вначале шли дроны Рубака, типа наших Герания. По сути, это ложные цели с целью отвлечь и запутать наше ПВО. Потом ПД-2, дроны не очень дорогие. Опять же, чтобы мы израсходовали как можно больше ракет на их поражение. И в конце уже шли дроны, изготовленные на базе Байрактара ТБ-2, то есть уменьшенная его копия, это дроны лютые, способные нести 50-70 килограмм взрывчатки, это основная ударная мощь, но, в общем-то, практически все было перехвачено либо РЭБом, либо комплексами, поэтому, в общем, это, я так считаю, что подобного рода налеты будут, к сожалению, усиливаться, хотя этот налет был приурочен, вот это месть за Курск, отвлечь внимание украинцев, да и нашего населения за неудачи киевского режима в Курской области, показать американцам на переговорах с Саудовской Аравией, что якобы киевский режим такой крутой, что может наносить удары.
Что на него еще можно делать ставку.
Да, И поэтому, но вообще акт террора здесь четко прослеживается, террористическая акция, в чем проявляется удар по жилым домам. И причем подтверждение тому мы знаем в Курске. Два удара, и один был хаймерсами по людям, которые пришли в магазин, прекрасно знали, хаймерс он бьет очень точно. Поэтому не случайно этот удар был. Естественно, у нас в Подмосковье удары по жилым домам, это тоже не случайно.
Юрий Альбертович, я правильно понимаю, что целями атак были именно, что называется, не какие-то там объекты энергетической инфраструктуры или еще, а максимально задеть именно гражданскую инфраструктуру? То есть это прослеживается?
Сложно сказать, да. Почему? Потому что это вот надо 90 с лишним беспилотников, 91 посмотреть память, куда каждый из них летел, и только потом можно сказать. Но то, что удары по мирным объектам были в приоритете, я не сомневаюсь, и это очень хорошо просматривается. Потому что пострадали жилые дома высотные, пострадали автомобили, пострадали просто обычные граждане. То есть цель какая? Создать панику, создать недовольство, породить недовольство внутри обычных людей, чтобы они начали требовать от руководства страны соглашаться на мирные условия, которые предложит киевский режим, лишь бы эти удары прекратились.
Юрий Альбертович, да, я правильно понимаю, что Украина пытается, если вы сказали, что нужно готовиться к следующим, наверное, даже более массированным каким-то попыткам атак, Украина пытается сформировать некую цельную систему, то есть пускать сначала, например, тяжелые беспилотники, которые видны системе ПВО и РЭБу, за ними пускать какие-то средние, и потом пускать вот эти вот маленькие, жужжащие с небольшими какими-то...
Не совсем. Нет? Не так. Почти правильно, да. То есть вначале маленькие жужжащие, типа герани, да. Но это ложные цели, они дешевые, в них взрывчатки 5-7 килограмм всего навсего. Но, в общем, они создают иллюзию на отметок на экране больших самолетов. За ними идут вот устаревшие ПД-2, ну, тоже чем-то напоминающие, соответственно, Байрактары. А уже потом идут вот дорогостоящие со спутниковой связью. То есть там имеется спутниковая система наведения. Инерциальная система GPS, и через спутник можно вот эти беспилотники лютые наводить. Они наиболее опасны, они изготавливаются полностью из композитных материалов, дорогие, по-моему, $200 000 стоит один. Ну, вот они являются основной ударной такой силой. Поэтому наша задача не только здесь их перехватывать, но и вычислять места сборки, места доставки, складирования и работать по ним тоже своими средствами поражения и ракетами, и беспилотниками для того, чтобы противник имел как можно меньше подобного рода комплектов для последующей сборки беспилотники самолетного типа и нанесения ударов по нашей территории.
Юрий Альбертович, а момент, откуда запускались беспилотники, с вашей точки зрения, они действительно все летят с территории Украины или все-таки у нас есть какие-то подполья, которые могут там из Рязанского и Тверского условно лесов запускать?
Ну, вообще есть такая информация, периодически в телеграм-каналах появляется о том, что запускается с нашей территории. Но я могу сказать, это, как правило, 1-2, там, ну, 5. Говорить о том, что 91 беспилотник был запущен, это только вот, который был по Москве, а всего 337.
Да.
Были запущены с нашей территории, я бы не стал. Все-таки значительная часть шла из Сумской области, из Днепропетровской области, то есть вот эти пограничные районы, которые расположены непосредственно возле нашей страны для того, чтобы увеличить дальность полета этих беспилотников.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Альбертович. Я вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Так, из... Какая здесь есть еще информация? Да, число погибших во время атаки беспилотников выросло до 3. Глава Домодедова Евгения Хрусталева сообщила, что число погибших возросло. 3-й мужчина скончался, врачи сделали все, что могли. Еще пишут, ну, тут такие, скорее, истории от людей, в частности, телеграм-каналы пишут, что бывший полицейский смог сбить беспилотник из ружья в Подмосковье во время атаки дронов. Мужчина был в деревне Дулебино, если я правильно говорю. Рассказал, что был на даче, проснулся от шума БПЛА, которые летели в сторону города Озёры. Тогда он вышел из дома, дождался, пока дроны пролетят мимо жилых построек, взял гладкоствол свой 12-го калибра, зарядил картечью и открыл огонь. Со второго выстрела сбил этот беспилотник. Сейчас его допрашивают как раз следователи. Что здесь еще? Какая информация? Кстати, информацию о сегодняшнем налете беспилотников решено передать генсеку ОБСЕ, который приезжает в Москву. И Мария Захарова говорила, что будут передана будет вся информация. И вопрос, конечно, как ОБСЕ этой информацией будут пользоваться и насколько они, ну, скажем так, эффективно отреагируют или сделают вид, что ничего не видели.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме мы переходим. Тема касается попыток европейцев продвинуть идею, точнее реализовать ее даже, о размещении какого-то контингента воинского на территории Украины. Макрон обсудит размещение западных сил на Украине с главами генштабов стран Европейского Союза. О своем намерении президент Франции сообщил еще на прошлой неделе в ходе обращения к нации. Макрон заявил, что мир на Украине будет предполагать размещение там европейских сил, но это мир по-европейски он такой. По словам французского лидера, они не пойдут воевать на линию фронта, а будут там, как только подпишут мир, чтобы гарантировать полное его соблюдение. А Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, за сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований и Меморан. А Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какова вероятность того, что Макрону удастся свои планы реализовать?
Ну, честно говоря, я бы такой гарантии не давал, потому что у нас ситуация достаточно сложная. Во всю эту ситуацию вовлечено несколько, так сказать, стейкхолдеров. И причем Макрон здесь играет далеко не первую скрипку. Соответственно, скажем так, здесь должно быть сложиться сразу несколько условий, чтобы эти планы реализовались.
Но интересно, почему все-таки Макрон на этом настаивает? И можно ли считать, что это какая-то идея, знаете, напоминает троянского коня, честно говоря?
Ну, безусловно, у Макрона задача достаточно понятная. Он опасается, что украинский конфликт, да, который, если мы отчитываем, там, с 13-14 годов, в который, в общем, европейцы достаточно серьезно вложились и экономически, и военным путем, и в плане, скажем так, информационной подпитки, в плане формирования нарративов, да, он может завершиться, скажем так, без участия европейцев, через там переговоры российских и американских дипломатов, когда, в общем-то, Европа окажется на обочине, совершенно никому не нужна. Его это, безусловно, беспокоит, поэтому он сейчас развил достаточно кипучую активность, чтобы уговорить, скажем так, всех, убедить, что европейцы должны участвовать в самом переговорах и также выдвигать свои условия и так далее. Но...
А я правильно понимаю здесь, Павел, что логика Макрона еще в следующем: если они успеют, ну, каким-то образом ввести этот контингент до подписания соглашения, то таким образом попытаются заставить остальных участников все-таки считаться с европейским мнением. То есть это такой шантаж своего рода, нет?
Ну, отчасти, наверное, можно это и так рассматривать, но проблема в том, что если европейцы будут вводить этот контингент, скажем так, не согласовав его с, значит, России и Соединенными Штатами, то велика вероятность, что этот контингент, он из миротворцев в общем, не будет превратиться в военную цель и, соответственно, станет жертвой на поле боя. А это, в общем, может дать эффект контрпродуктивный, в общем, обратный тому, что планирует делать Макрон. И поэтому это решение без согласования с Россией и США на самом деле очень серьезный риск. Именно поэтому на последних консультациях, которые Макрон проводил с европейскими партнерами, в общем, практически никто, за исключением Великобритании, да и то с оговорками, в общем, никто не сказал, что, знаете, вот мы сейчас прямо готовы отправлять. То есть, да, если будет договорено, если будет перемирие, если, соответственно, они точно не попадут под удар, то есть здесь очень много «если», которые должны сложиться. И поэтому Макрон, конечно, максимально пытается выиграть время, чтобы опередить дипломатов России и США, которые могут, опять же, договориться без него.
А в чем цимес? Как раз в желании Макрона всеми силами туда отправить именно какой-то контингент, который вот он позиционирует как некую гарантию какого-то мира.
Ну, с точки зрения французов, да, речь идет о, скажем так, некой такой страховочной силе, которая будет располагаться не на линии боевого соприкосновения, а, скажем так, во второй линии, да, в резерве,
да,
и само присутствие которой, особенно если там будут не только европейцы, но и американцы, вот все это, по мысли французов, должно, скажем так, не допустить новой военной кампании России, если, грубо говоря, будет подписан новый перемирие, а потом оно сорвется, и российские войска, допустим, начнут новое наступление. Вот чтобы этого не произошло, вот они считают, что нахождение во второй линии европейских и американских войск, оно, скажем так, убедит российских военных ничего не предпринимать.
Ну, то есть, или же это про какие-то попытки Макрона воспользоваться украинской историей, чтобы закрепиться самому в качестве потенциального лидера Европейского Союза, потому что отсюда недовольство Трампом, отсюда желание повысить обороноспособность и создать там собственную армию какую-то. Нужно же это сразу как-то демонстрировать.
Ну, я бы не сказал, что само размещение каких-то французских сил на Украине автоматически из Макрона делает лидера Европейского Союза. В конце концов, вот, например, мы смотрим на немцев, да, которые достаточно серьезно себя за последние десятилетия утвердили в качестве, скажем так, экономических лидеров, а может даже и политических Европейского Союза. При этом они-то ни о каких, в общем, войсках, по крайней мере, сейчас не говорят.
Так.
То есть для того, чтобы укрепить свои позиции в Европейском Союзе, вовсе не обязательно отправлять каких-то миротворцев там в какие-то горячие точки. Скорее всего, здесь именно сам процесс участия в этих переговорах, именно, скорее, необходимость, скажем так, остаться вот за этим столом, да, многосторонним, не уйти с этого стола, значит, и каким-то образом включиться вот во все эти переговоры, грубо говоря, получив какие-то политические очки для ЕС, на мой взгляд, как раз для Макрона гораздо важнее. А вот попытка отправить вот этих солдат, это скорее некое средство для исполнения этой цели.
А нет ли еще, Павел, здесь, я понимаю, что мы занимаемся спекуляциями в какой-то степени, но уж очень настаивает Макрон на размещении каких-то войск, и интересно, что это происходит в контексте того, что с российской стороны делается заявление, что мы, в принципе, не допустим там никакого контингента иностранного вообще. И, видимо, в логике того же самого Макрона следующее происходит. Это, значит, означает проявление слабости со стороны Европейского Союза, подчинение Москве, а тут еще Трамп со своим изоляционизмом, и, в общем, с Европой никто считаться не будет. Ну, примерно так.
Ну, я бы сказал, что Макрон скорее старается поднять ставки и всячески показать, что, несмотря на то, что там бы не говорила Москва, он все равно сумеет вокруг себя объединить европейцев, возможно, даже убедить американцев и, в общем, дальше как-то втащить Европейский Союз вот в формирование какой-то новой уже архитектуры миропорядка после того, как этот конфликт будет завершен. Вот, мне кажется, скорее речь про это. Но, понимаете, главная проблема в том, что вообще не очевидно, что все остальные европейцы, что называется, будут следовать за Макроном, это раз. И, во-вторых, совершенно не очевидно, что эти европейцы, что называется, найдут вот те финансовые средства, о которых вот говорил Урсула фон дер Ляйен, призывая на днях укреплять Евросоюз там и дальше. Вот, потому что эти цифры, они появляются в публичном пространстве, политики ими активно жонглируют, Но если, что называется, этот план будет реализовываться, там путем, не знаю, наращивания оборонных расходов, путем роста налогов, введения каких-то военных займов, то это может, на самом деле, достаточно сильно ударить по, скажем так, гражданским секторам экономики и спровоцировать новые социальные волнения. То есть в этом плане, скажем так, попытка Макрона, скажем так, поднять обороноспособность Франции и Евросоюза, в общем, понятна, но весь вопрос, какова будет цена этого мероприятия.
Спасибо большое. Вот. Да, Павел, я вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, зав. Сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований Меморан. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, давайте поспекулируем здесь. Макрон хочет обсудить размещение западных сил на Украине с главами генштабов стран Европейского Союза. Он пытается их убедить. Он пытается заручиться поддержкой, он пытается привлечь на свою сторону еще кого-то, потому что интересно, что генералитет вообще не делает на этот счет никаких заявлений. Потому что, видимо, с точки зрения какой-то военной логики присутствие там какого-то иностранного контингента не нужно, потому что всеми силами, здесь в данном случае генералитет выступает, кстати, в том числе и с как бы политическим оппонентом тех же самых политиков европейских, которые настаивают на каком-то ограниченном контингенте, заявляя, что... Подождите, вы говорили, что это украинцы сражаются, а мы им помогаем оружием. А теперь вы говорите, что какой-то контингент на Украине должен быть, и как-то вы это так должны оформить, чтобы этот контингент не стал законной военной целью Москвы. Так, Макрон как будто живет в параллельной реальности. Еще нет никакого мира, никто еще ему не разрешал вводить миротворческие силы, а он как будто считает это уже свершившимся фактом. А там же речь идет о, как это, формулировка, размещении западных сил. А здесь можно говорить о, ну, как будто бы миротворце. Хотя, по сути, если речь идет о миротворческой миссии, это все мандат Совбеза ООН. А никто никакой мандат, ну, на данном этапе точно совершенно не одобрит. Макрон метит на место Урсулы, там он лет 20 может проболтаться, или через пару лет он на свалку политики, говорит Елена. Но Макрон находится, как раз подпитывает вот эту вот логику, ну, по крайней мере, ее вуалирует таким образом. Говорит, что все равно угроза от Москвы исходит, поэтому нам нужен какой-то контингент, и вот они будут стоять, как это называется, на страже гарантий безопасности, которые будут там даны, например, в случае подписания какого-то документа. Еще даже проекта документа нету. Одни спекуляции только есть, что в нашей, то, что в западной прессе. Больше ничего нет. Но Макрон играет вот как раз в свою игру. Похоже это на троянского коня. Конечно, это похоже на троянского коня, потому что фонд мира, который занимается поставками оружия на Украину, мы уже знаем. Вот. И про троянского коня тоже мы много чего знаем. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте. Точно не будет контингента. Почему? Потому что...
Да.
Ну, у меня есть знакомые, которые на фронте, да, находятся. Они с большим удовольствием размотают иностранцев.
Размотают иностранцев. А, наемники — это другое. Понимаете? Спасибо большое. Наемники — это люди, которые, что называется, идут туда просто удачу. Там, попытать свою собственную. А здесь речь идет уже об официальных войсках. Мы говорим, что это будет официальное признание того, что на Украине присутствуют третьи силы какие-то. Потому что в каких-то странах есть даже там уголовное преследование за наемничество. Ну вот там польские наемники есть, немецкие наемники есть. А здесь-то речь идет уже о полноценном контингенте, некоем контингенте. Кажется, что если, может быть, в логике Макрона следующее, что там должен быть какой-то европейский контингент, потому что и если он вдруг попадает под российский удар, потому что Россия не приемлет там никакого контингента, то, соответственно, это автоматически втягивает американцев в эту историю, потому что как это американцы будут что, игнорировать, когда бьют их союзников по НАТО? Тоже вопрос. Потому что мы же знаем, что европейцам совсем не нравится сейчас позиция Трампа и его, как там говорят, миролюбивость по отношению к Кремлю. Поэтому, видимо, есть какой-то план «Б», о котором так громко Макрон заявляет, конечно, используя вот эти вот все выражения «гарантия мира», «гарантия соглашений», еще чего-то. На самом деле это, конечно, про не просто продолжение конфликта, а это про попытку перетянуть Трампа на свою сторону, потому что в Европе мыслят только абсолютными категориями. Борьба добра со злом. Вот. И с точки зрения Франции Трамп переметнулся на сторону зла, и поэтому его с этой стороны нужно опять переметнуть на сторону добра, продвигая тему как раз какого-то воинского контингента на Украине. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Я вижу, что вы очень хотите обсуждать личность Макрона, но сейчас нам нужно к следующим темам переходить. Марина тут пишет: не могу понять, что это за фигура Макрон, что ему нужно в конце концов. Забыл про Наполеона и другие события, ему даже Трамп напомнил историю, говорит Марина. Но разве кто-то поймет эту тонкую душевную организацию французского политика? Вот. Другое дело, что надо держать, конечно, уши востро, не расслабляться. Понятно, что можно подтрунивать, наверное, и говорить, ну, он-то все серьезно воспринимает, понимаете, все серьезно. А когда политики говорят про абсурдные вещи в крайней степени серьезности, при этом пребывают, это все заканчивается всегда не очень хорошо. Смотрите, Песков сделал заявление, говорит, что за истекшие 3 года... В новых условиях, в которых мы живем, мы изрядно научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И это большой результат и большое достижение. Тимур Шафир сейчас будет с нами на связи. Он журналист, международник и политолог. Тимур Владимирович сейчас должен быть, да. Возникает вопрос, конечно, а каковы критерии того, что мы ведем эффективно борьбу в информационной войне? Тимур Владимирович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, а как можно ли измерить каким-то образом, и есть ли у нас, например, какие-то институты, которые действительно могут измерить степень эффективности ведения нами информационной войны?
Ну, у нас есть огромное количество институтов, которые измеряют эффективность коммерческой стоимости СМИ, да, эффективности работы пресс-служб СМИ и т.д. и т.п. У нас нет пока что ни одного института, который мог бы четко и ясно сказать: вот вам отчет, в котором измеряется эффективность ведения информационной войны против наших потенциальных или уже как бы имеющихся геополитических противников. Более того, хотел бы обратить ваше внимание на то, что такие институты на Западе, скажем так, в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки действуют с 50-х годов прошлого века.
То есть это прям система?
Конечно, система. Это система, в которую вкладывается государство очень много лет, очень активно. Не только государство, но и частные институты.
Но мы же тоже предполагали, что вот у нас есть и даже атрибуты какие-то. У нас была сеть, ну, пока не закрыли там телеканалов, которые вещали за границей, и про Россию рассказывали, даже иностранные ведущие там топовые были. Но потом, правда, много их закрыли, и получается, мы говорим, ну закрыли, как мы дальше будем? Но Песков говорит, что мы все равно научились.
Да, конечно, мы научились. Конечно, любой опыт, даже отрицательный, это опыт. Да? Но я осмелюсь взять на себя смелость. Я прошу прощения. Я осмелюсь предположить следующее. Значит, в работе всех наших этих институтов мы всегда пытались быть хорошими, добренькими. То есть мы пытались исследовать какие-то явления, мы пытались исследовать какие-то последствия нашего воздействия. То, чего никогда не делали наши западные контрпартнеры, то, что называется. Да, они всегда преследовали конкретно, жутко, цинично свои собственные интересы. Вот в этом и разница. В этом и разница, и в этом, собственно говоря, и результат, что наши, ну, отчасти гуманитарные институты, которыми и были наши СМИ, работающие на зарубежье, в итоге прикрыты.
Но интересно, Тимур Владимирович, все-таки критерии успешности ведения такой деятельности, что мы можем убедить оппонента, мы можем свою продвинуть, навязать свою точку зрения, мы можем убедить своих в своей правоте, и тем самым свои получают прививку или антидот от, соответственно, информационных кампаний оппонента. Как это понять?
Ну, мне нечего ответить, потому что вы все перечислили.
Хорошо.
Собственно говоря, это и есть все критерии, которыми можно измерить эффективность. Но если измерять какую-то определенную эффективность в ближайшей перспективе, то есть в ближайшем рассмотрении, это, конечно же, большое количество материалов, публикаций, видеосюжетов, подкастов, которые говорят в зарубежных СМИ, в СМИ стран, которые к нам относятся не очень хорошо. Так вот, это огромное количество публикаций, видео, аудио, текстовых, которые говорят, а не все так однозначно. Вот это был бы, на мой взгляд, первый маркер, первый критерий, от которого можно было бы плясать дальше.
Но здесь еще интересный момент, Тимур Владимирович, ведь вы говорите про институты, которые там существовали у наших оппонентов середины прошлого века, но ведь эту монополию пока что и не удалось никому преодолеть. А можно ли работать эффективно при, грубо говоря, наличии монополий у оппонента?
Во-первых, можно, во-вторых, так, нужно, и в-третьих, я осмелюсь поправить вас.
Да.
Вы сказали об этих институтах в прошедшем времени, они работают и в настоящем времени. Они продолжают работать, и, конечно же, основное то, что можно им противопоставить, это как минимум попытка создать альтернативные институты. Как минимум те институты, которые будут использовать их опыт, и использовать их опыт против них. Дальше уже будем разбираться.
А с учетом того, что мы сейчас наблюдаем еще феномен постправды, когда люди готовы принимать аргументы, основанные на их убеждениях и эмоциях, а не на фактах. А мы-то как раз про факты. То есть мы не про эмоции, а говорим, ну подождите, вот мы рационально мыслим, не эмоционально. Можем победить оппонента в этом плане?
Ну,
нет.
Ну, это то, что называется, ну и вот была эпоха постправды.
Да.
Мы можем с вами сейчас прийти к решению, что мы находимся в эпохе постправды, когда мы
все-таки
снова откатываемся, да, к определенным рубежам. И, кстати, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, кстати, оно демонстрирует то, что определенный откат, причем определенный очень сильный откат, он вполне реален. Хотя он был еще абсолютно непредсказуем 2 или 3 года назад. Поэтому, конечно, можно предположить все, что угодно. И здесь могут в этом плане нам в помощь, то, что называется, определенные принципы, которые всегда и лежали в базисе нашей профессии. Как ее ни называли? Журналистика, пропаганда, агитация, т.д. и т.п. Как ни называли международную журналистику, суть ее остается прежней. А если мы продолжим использовать вот корневую основу этой нашей с вами профессии, ну, значит, у нас есть шанс.
Понятно. Спасибо большое, Тимур Владимирович. Я вас благодарю.
Спасибо.
Тимур Шафир был с нами, журналист-международник и политолог. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, критерии успеха в деле ведения информационных войн. В данном случае, слушатель пишет, посмотрите, Трамп к власти пришел, и есть надежда на то, что в Белом доме есть адекватные люди. Это результат разъяснительной работы с нашей стороны или просто нам повезло? Хороший вопрос. Я единственное могу ответить так, что Трамп и какие-то зачатки благоразумия в новой администрации Белого дома, это про то, что альтернативное мнение тоже существует, потому что нас на протяжении нескольких лет убеждали и практически убедили в незыблемости тех постулатов, которые транслировали из-за границы. А что вот демократия, она вот только такая, добро, оно вот только такое, а зло — это те, кого мы назначим быть этим злом. А все очень было черно-белое, все было очень контрастное и стремилось как раз к упрощению, потому что вот постправда — это про упрощение. Это захват эмоций, а не про фактуру. Нравится она, эта фактура вам, не нравится, но вот она такая. Мы как раз боролись с этой постправдой, но наступила ли эпоха постправда? Тоже большой вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Евгения, добрый день, это Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Вот мне это напоминает середина 80-х, когда у нас уже пропаганда ни на кого не действовала, тогда советская. Ну, может, на октябрят или начальных пионеров еще как-то она работала. Ну, и тогда пришла передача «Взгляд». То есть и там ничего такого не было. Никого не критиковали. Ну, то есть не это.
Да мы про сейчас говорим. Ладно, история, бог с ней. Мы про сейчас.
Я про то, что они начали говорить правду. Вот надо начать говорить правду, чтобы люди поверили.
Кому надо начать правду-то говорить?
Кто хочет услышать.
Кто хочет услышать. Спасибо большое. Надо говорить правду тем, кто хочет ее услышать. А есть история такая, что не все, во-первых, хотят слышать правду, естественно. А во-вторых, все хотят конструировать свою реальность. Это же действительно, вспомните, мы жили на протяжении вот последних лет в конструируемом информационном пузыре с той стороны. Потому что мы говорим, подождите, пресловутая история. 8 лет бомбили Донбасс. Были Минские соглашения. Нет, это все русские виноваты. И это они сами начали, и их нужно исключить. А культура отмены откуда взялась? Потрясание российским паспортом и заявление о том, что им стыдно быть русским. Откуда это взялось? Это результат чего? Это результат какой-то внушаемой правды? Но это помешательство и отсутствие критичности мышления. Вообще полное просто. Так, с заслугом Трампа рано радоваться. Сначала посмотрим, чем закончится с Украиной, говорит Эд. Но, понимаете, Эд, мы тоже и там, на прошлой неделе, и 2 недели назад говорили с вами, что предыдущая администрация Белого дома настолько девальвировала и пессимизировала отношения между двумя странами, что сам факт телефонного звонка, сам факт заявлений Трампа, что он, в общем, там, каким-то образом подвергает сомнению логику европейцев и украинцев, уже и готов говорить с Путиным, например, уже воспринимается как какой-то прорыв и луч света в темном царстве. Потому что это происходит на контрасте. Мы практически уже привыкли, что нет выхода из этого положения. Но при этом говорили про, соответственно, продвигали свою точку зрения, объясняли свою логику развития событий, внушали, убеждали. Ну хорошо, а пессимизация присутствия российских СМИ за границей? Это про что? Это про информационную войну. Ну, просто потому что, хорошо, если вы считаете, что есть повод для дискуссии, так давайте дискутировать вместе. Нет, мы считаем, что надо там в Твиттере заблокировать, надо... Сам Трамп был объектом введения информационной войны. Его просто выключили из Твиттера в какой-то момент. Потому что, нам не нравится, что он говорит. Это же тоже про эмоции. Тебе может не нравиться факт такой. Тебе может не нравиться тот факт, что есть 4 стороны света. Вот не нравится этот факт. Но там тебе не нравится факт, что зима сменяется весной. Но это объективная реальность. Ты можешь как угодно на эту тему рассуждать, взывать к эмоциям каким-то. Но мы, видите, мы в большей степени не про эмоции, про рациональность. В надежде, что все-таки эта логика в конце концов будет превалировать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следствие проверяет ситуацию с изъятием у беременной женщины в Приморье 5 детей за отсутствие просторного жилья. Следственные органы по Приморскому краю проводят проверку по статье «Халатность» по факту изъятия у женщины ее детей. Следком уточняет, что в Приморском крае органы опеки принудительно забрали детей, потому что не было у семьи просторной квартиры. Жили они в общежитии Федерального университета площадью 15 квадратных метров, соответственно, и ранее заксобрание края сообщало, что к депутату Оксане Рыбалко во время приема обратилась многодетная мать, которая одна воспитывает 5 детей, скоро должна родить 6-го. И женщина стоит на очереди на получение жилья как малоимущая, но опека забрала у нее этих детей. А эта информация тем более шокирующая на фоне этих скандалов по раздаче жилищных сертификатов в некоторых регионах, семьям людей, которые приехали из соседних республик. Елена Ольшанская с нами, руководитель фонда волонтеров в помощь детям-сиротам. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему проблему госорганы решают именно таким путем? Что, про что это все-таки?
К сожалению, это про вот некую привычность уже, которая меняется, кстати. Подход, слава богу, меняется на глазах последний год. Но, тем не менее, у нас отношение к кровным родителям, оно очень часто у государственных органов, ну, почему-то примерно такое же, как в приемных. Когда какие-то условия к проживанию ставятся там, да, как будто бы человек вот, ну, должен обеспечить какие-то условия ребенку, такую вот идеальную среду воспитания. Государство будет оценивать, достаточно ли они хорошие или нет. Хотя, на самом деле, как раз-таки жилищные условия – это то, что человек, ну, скажем так, определенного социального уровня уж точно не может никаким образом изменить сам и решить эти вопросы. И более того, такая, конечно, у нас, я бы сказала, некоторая шизофрения в посланиях государственных органов, которые, с одной стороны, говорят, там, не знаю, рожайте, поднимайте демографию, там, значит, женщина-мать, с другой стороны, если все-таки женщина по этому пути идет, то она попадает в такой сложный квест. И, конечно, когда мы говорим о таких семьях, ну, тоже, чтобы не было иллюзий, речь, конечно, идет о том, что органы опеки обычно обращают внимание не на ситуацию, когда в чистом виде у нас просто маленькое жилье. Там было что-то еще, ну, да, какие-то еще истории. Но, опять же, что бы там ни было, мы прекрасно понимаем.
Нужно же помочь, когда ты, в конце концов, да.
Когда ты с кучей детей на такой маленькой площади, у тебя не может быть адекватной и благополучной жизни. Это просто невозможно. У меня тоже был опыт на практике, когда, значит, вот у мамы забрали детей, там их 9 человек, жили тоже там, ну, 20, по-моему, 4 у них было квадрата, то есть кухня и комната, вот однокомнатное такое жилье в бараке. И вот они забрали этих детей, и, ну, там мама выпивала, и вот когда я с мамой тоже говорила, мама вот рассказывает там, да, вот как вот, они там, еще там сожители, то есть они там все, вот в этом, друг на друге буквально там, да, то есть это настолько пространство маленькое, так тяжело. Причем она очень любит своих детей, она очень старается, но у нее временами, потому что адски в этом тяжело, она ходит к подружкам там на пару дней, извините, пить. Я хочу сказать, я, в общем-то, понимаю, да, то есть это ситуация, в которой нам нужно как-то психически выдыхать, потому что это не очень хороший метод, она выбрала там, но другого не знала. Но смысл в том, что вот эти госорганы с вот этими требованиями, претензиями к ней, они как будто бы игнорируют, что она живет в этих условиях. Вместо того, чтобы действительно как-то помочь, они начинают как бы ей предъявлять там, да,
ну, что
вот
она то, сама что виновата
неправильно
в этом.
Живет.
Да,
конечно, она сама виновата. И я тоже про этот случай там расскажу, что там был план, который мы смотрели, который госорганы в ее отношении сделали, было написано в одном пункте там улучшение жилищно-бытовых условий. Я так обрадовалась, говорю, вы на очередь на жилье ставите? Они говорят, нет, это означает, что мы с ней проводим беседы, как содержать жилье в чистоте. Ну, то есть как бы, да, то есть у людей вообще нет понимания, и это понимание связано с тем, что у них и нет ресурсов, потому что они объективно не могут ей там дать другое жилье. И здесь, конечно, большой вопрос. У нас, смотрите, сколько сейчас диалогов про льготную ипотеку, которую туда-сюда отменяют, там, не знаю, не отменяют. Но смысл в том, что это все равно маленький процент довольно благополучных людей, которые могут себе позволить хоть какой-то там первый взнос, там, да, регулярные выплаты. Много, очень многодетных семей действительно живут в семьях за чертой, по сути, бедности, те же личные условия, которые у них, ну, там вопрос про ипотеку не встанет никогда, да, и, конечно, государство, если оно хочет поддерживать многодетные семьи, то жилищная поддержка, пусть не собственность, пусть временное, арендное, безвозмездное жилье, там, да, такое есть во многих странах мира, когда есть социальная аренда, государство снимает, как бы, оплачивает эту квартиру или оплачивает там
50%. А здесь, тем более, женщина вот в Приморье, как раз она была в очереди, она стояла, но решили,
значит, это
может, что-то
надо убыстрить, конечно, здесь, смотрите, конечно, вот у нас вот этого понимания, что проблемы человек не может решать. И вообще, как бы, история про то, что в плохих условиях проживания детям, конечно, да, это не супер здорово, но это именно та задача, которая, на самом деле, чаще с самим человеком нерешаема. И я уверена, что это должно делать государство, но и не можно, я завусь на то, что я слушала вначале про семьи понаехавшие. Вот я, как бы, понаехавший человек, там, да, я приехала сюда из Латвии, и я считаю, что человек, который приехал неважно откуда и получил российское гражданство, должны быть такие же равные права. И мы не должны говорить, там, этим не давайте,
нет,
а мы должны, как
Елена
говорить, чтобы давали
это,
этим.
Нет,
там,
подождите,
да?
Здесь, как бы, есть другой аспект, что на фоне новостей, понятно, когда речь идет о принудительном изъятии детей, есть история, вы же знаете, там, по-моему, в одном из регионов даже уголовное дело завели, потому что там 66 сертификатов для молодых семей, и какая-то часть досталась людям, которые вот только-только там приехали из стран СНГ, и им дали российское гражданство, и они как-то тут же получили эти сертификаты. Здесь
если
есть...
там была очередь, они ее обошли, это история про коррупцию.
Вот,
и про то, что мы должны оценивать одни семьи хорошие, а другие у нас плохие, одни свои, одни чужие. Очень не хочется, чтобы медиа, вот это вот как бы национальную рознь как-то транслировала, люди вас слушают. Я к вам огромная просьба. Да, вот
Елена, это не про национальную рознь, пожалуйста. Это не про национальную рознь. Это как раз про ощущение несправедливости, которую рождают такие факты, Потому что, ну, на контрасте, если бы было все нормально, и у этой женщины не изъяли бы в Приморье этих детей, когда говорят, ну, получается, ей же предлагают играть в сапера. То есть она виновата, видимо, что она много родила, по факту. Я уже вижу эти сообщения от людей. Она должна была думать, прежде чем рожать, но так случилось. Поэтому государство предлагает ей некую игру в сапера. Ты не справилась, мы у тебя детей заберем. А сейчас она впадет в депрессию, беременная, и вообще не знает, что делать.
И здесь абсолютно очевидная история. Государство не понимает, что такое помощь и поддержка по большому счету. Как бы, да, оно действительно там вот этой раздачи сертификатов кому-то, кто выиграл в лотерею условно, там, да, особенно с элементами коррупции, еще раз, неважно, откуда эти люди там, да, то, конечно, оно подрывает вы право там веру в справедливость. Но здесь очень важный момент, что у нас не может быть лотерея там, да, в истории, когда действительно человек уже родил этих детей, они у него уже есть. И как бы одно дело мы можем что-то там обещать, а другое дело у тебя мама, которая родила, в которой твой демография, в общем-то, вытягивает в стране, где у нас ну, такой демографический кризис. На каждую семью многодетную регион должен, ну, я не знаю, грубо прозвучит, молиться, но должен действительно думать, а как мы можем поддержать семью, чтобы ей было хорошо, чтобы дети там максимально благополучно росли, там, не в бедности, не в нищете, ну, и не в насилии, естественно, там, да. Но то есть эта семья должна получать достаточно адекватную поддержку, потому что в том числе и насилие, ну, то есть когда родитель там не справляется, часто связано с тем, что его условия жизни настолько тяжелые, там, да, что, ну, не хватает ресурсов психики. Но если мы там не о садистах говорим, а просто там жизнь срывается. И поэтому на самом деле, конечно, поддержка многодетных семей это не подарки, не слова, не красивые плакаты, там, да, не вот эти какие-то митинги в поддержку рождаемости. Исключительно история про людей, которые пошли по этому пути. Вот они те уже готовы этих детей рожать, поддержи их, помоги им. Если они живут в 15 метрах, ну, конечно,
им надо
их очередях, да, ну не может идти речь там, да, на гадать. Нужно понимать, что к тому моменту уже дети выросли.
А я правильно понимаю, что все-таки от региона к региону ситуации разные? Здесь есть...
Абсолютно точно, но есть вот эта проблема, вот это ощущение, что многодетная семья, которая родила детей в плохих жилищных условиях, как бы, чем думала, сама виновата, мы с этим сталкивались примерно везде. То есть я опять же понимаю, как бы вот люди, исходя из своей какой-то рациональной позиции, начинают размышлять, но, ребят, как бы это не ваша роль там, да, вот тоже, ну, как бы, у нас нет задачи судить, потому что дети уже есть там, да. Если к вам приходит человек и говорит, слушайте, я живу в 15 квадратных метров, у меня есть план родить 7 детей, там, и хочу с вами посоветоваться, это одна история. Тогда, да, ты можешь сказать, дорогая, это нерационально. Но когда у вас уже, как бы, эти дети фактически есть на территории, ничего, кроме поддержки, от вас не требуется. Никаких там, осуждений на тему того, что там, не знаю, человек поступил нерационально. Ну, ок, а что, обратно их засунуть предлагаете или как?
Спасибо большое, Лена Леонидовна. Вас благодарю. Елена Ольшанская была с нами, руководитель фонда волонтеров помощь детям-сиротам. Так, что государство, а мама-то проверяли налицо ведь дуреха, либо делает это намеренно с целью получить большое жилье, говорит Владимир. Почему, Владимир, у вас сразу же речь идет о том, что женщина рожает, бесконечно рожает детей для того, чтобы получить какое-то жилье? Откуда такая система координат? Есть действительно люди, которые... Вот у них получается рожать много детей. Вот это абсолютно иррационально. Может быть, она там, не знаю, какие любые обстоятельства могут быть. Но сам факт, что женщина находится на очереди на улучшение жилищных условий. И, может быть, там на нее кто-то пожаловался, такой же тоже может быть. И из мести, например, вся эта история возникла. И в итоге сейчас есть депутатские запросы, есть ощущение несправедливости, потому что каким бы человек ни был, если она не мучает этих детей, она их любит, этих детей, она о них заботится как может об этих детях, почему ей не помочь? Почему ей предлагается действительно игра в сапера? На фоне того, что у нас возбуждается еще уголовное дело, так, это я читаю, где? Это я в Братск. Вот СКА возбудил уголовное дело из-за выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям мигрантов в Братске. Так, речь идет о сертификатах по программе «Молодым семьям. Доступное жилье», которое городская администрация вручала в конце февраля. По информации мэрии, право на выплату получили 33 семьи. Размер денежного пособия зависит от состава семьи, варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Так, свидетельства на приобретение жилья были выданы 67 молодым семьям, из них 60 многодетные. Так, 7 было выдано выходцам из СНГ с российским гражданством, то есть 20%. И в итоге вот здесь тоже проверка какая-то идет. То есть речь не идет о том, чтобы как бы одних обделять, потому что они только-только получили сертификат, а другим давать, потому что они там здесь живут в 10-м колене. Речь идет как раз о справедливости. Потому что получается парадокс. Ты здесь живешь, но как бы тебя наказывают за то, что у тебя есть такая ситуация, и ты не можешь улучшить жилищные условия. А люди приезжают из других стран в целях улучшить как раз свое положение, потому что у себя в стране они не могут получить должного, там, я не знаю, ухода, денег, заботы, как угодно. И каким-то образом, чудесным образом, им удается улучшить эти, там же, вообще свое социальное положение. Ну, есть некий парадокс, особенно если есть элемент коррупции, как был тоже скандал в одном из подмосковных городов, вы это помните. Детей растить тяжело, если она их любит, надо, конечно, квартиру дать, помочь этой маме. Конечно, надо помочь. Потому что, ну, кто должен судить, достойна она или недостойна? Она уже этих деток родила, и точно совершенно психологическую травму наносить, изымая этих детей, помещая их в приют, потому что вот мама живет в комнате 15 квадратных метров, ну, это как-то бесчеловечно. 15 часов новости и продолжим.